Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи», и мы наконец-то из студии, друзья, вещаем, и вышли в прямой эфир, в офисы, и я безумно этому рада, видите по моему лицу. Юрий тоже, по-моему, рад, да, Юрий?
Я очень рад, вообще очень рад, и сегодня погода такая здесь, на севере. Солнышко, травка не зеленеет, солнышко блестит, ручьи, грязище, снег грязный, но какая-то появилась надежда, что скоро вот эта вот вся слякоть, это вот все ограничения, они закончатся, и скоро мы будем бегать, прыгать, веселиться, обниматься, и хочется без масок уже.
Надеюсь. Слушайте, ну тема эфира у нас тоже весенняя. Мы сегодня будем говорить о родителях. Что такое, Юрий?
Я просто думаю, может быть, с микрофоном, с этим, с наушником легче.
Ну, понятно.
Проще, поэтому я так послушал.
Сегодня мы будем говорить на тему отношений детей-подростков, то есть когда дети-подростки влюбляются, да, впервые или там, может быть, второй, третий раз пытаются строить какие-то отношения, и стоит ли родителям влезать вот в такие отношения детей-подростков? Мы, в принципе, знаете, не успеваем так и глазом моргнуть, а дети так хоп, и выросли, и уже приходят такие: мама, папа, познакомьтесь. И, да нет, до знакомства, ладно, там рано. Мама, папа, а вот у меня теперь девушка, у меня теперь парень, и все
не
такое.
Говорят.
Не говорят?
Не говорят, в основном не говорят.
Но мне кажется, если есть доверительные отношения, то говорят.
Ну, вот когда ты сказала слово «влезать»,
да,
вот уже, уже все, уже можно крест на программе ставить, потому что слово «влезать» никуда... Может быть, это видео когда-нибудь, столбы, такая черепушка, такая, и молния,
да,
такая,
не влезай,
не влезай,
убьет. Да.
Я думаю, что здесь можно для родителей то же самое сказать. Если вы начинаете влезать, то, как правило, ну, ничего хорошего не выйдет из этого.
Ну, вообще вмешиваться. Я ведь понимаю, почему родители так беспокоятся. И не знаю, ну, когда к тебе приходит... ладно, 11 класс оставим в покое, ну, пускай. Но когда приходит, там, не знаю, 7-й, 8-й, там, сколько им лет? 13?
Ну, я тебе хочу сказать, что отношения начинают сейчас уже строиться в 3-м, 4-м классе, потому что дети...
Какие отношения?
Ну, отношения, дружба... Дети начинают дружить, там любовь какая-то, морковь начинается. И сейчас достаточно все рано происходит. Вот, то есть ты опоздал. Подростки — это уже такие крепыши, которые могут уже жить как уже достаточно физической жизнью, и там уже все серьезно, понимаешь?
Хорошо, в какой момент, как вообще родителям поступать? Ну, то есть родитель боится, да, у него есть желание как-то обезопасить своего ребенка от разных вещей, начиная от каких-то душевных страданий от того, что кто-то кого-то бросил, да, или поссорился, или заканчивая заболеваниями, от заболеваний, передающихся половым путем. Хочется влезть, и как бы, честно говоря, первое, это что на ум приходит? Нет, тебе рано, запретить хочется.
Ну, давай вот с примера начну. Недавно у меня был разговор с родителями. То есть со мной захотели поговорить родители, девочка, которой, по-моему, 17 лет. И у девочки был парень, они там уже вместе занимались сексом и так далее. И меня папа спрашивает: скажи мне, пожалуйста, а почему вы мне не сообщили, что моя дочь спит с этим парнем?
Я говорю, а должен был, что ли? Я
ему вопрос такой задаю: а почему вы решили, что я должен вам об этом сообщить? Мне к вам встречный вопрос. А почему вы, как папа, не знаете об этом, что ваша дочь, она вообще находится где-то, и что она уже... Ну, в принципе, она уже рассталась с этим парнем, уже все прошло, уже в прошлое ушло. И по какой-то стихийной, случайной, ну, ситуации как-то вот родители узнали, они, конечно, насели, они выпутали и так далее и тому подобное.
Но сейчас, кстати, для меня, к сожалению, принят, по-моему, закон, да, что теперь подростки, которые обратились за помощью медицинской или психологической, да, с 16, по-моему, до 18, вот этот период, обязаны сообщать там врачи или психологи о том, что ребенок обращался за помощью. Я не знаю, обязаны ли раскрывать именно вот тайну, да, медицинскую или там
посещение. Ну, я думаю, психолога, что... Но... Я пока, к сожалению, с этим законом не знаком.
Я вот на днях как раз читала, что да, приняли. Друзья, кто знает, то тоже напишите, в чем там суть дела.
Потому что у нас как-то законов так много штампуется, что они...
Ну, я имею в виду, что раньше могли дети обращаться к психологу или к врачу, и родители об этом не должны были знать, и могли не знать, да, если ребенок сам не расскажет, то ни врачи, ни психологи не должны были об этом сообщать. А сейчас, если я не ошибаюсь, должны сообщать, и это, конечно, напрягает, потому что, ну, разве дети в таком случае пойдут? Это для них небезопасная зона становится.
Ну, я согласен с тобой, да, но если это угрожает... Опять, нужно прочитать закон, и нужно понять. Но если ребенку угрожает что-то, а если, например, ребенок приходит рассказывать, что родители его там, ну, последует какое-то наказание очень суровое, и это будет угрожать ребенку, его безопасности, то тут уже, наверное, как-то с правоохранительными органами все это может быть связано. Поэтому это достаточно серьезный такой момент. И поэтому, опять, вот мы давай вернемся к самому началу. Самое начало, друзья мои, самое начало. Если у вас есть дети, самое начало. И опять любимое мое слово. Самое тяжелое, что... Чему мы учимся на протяжении всей жизни, мы этому учимся. Это построение взаимоотношений со своим собственным мужем, со своими собственными детьми, со своим там женой, со своими родителями и так далее. Не думайте, что вы преуспеваете, потому что может возникнуть любая ситуация. Любая ситуация, которая может возникнуть, и эта ситуация может вас развести, как в море корабли, по разным берегам, и вы будете переживать. Поэтому на протяжении всей жизни учитесь разговаривать и учитесь строить взаимоотношения. Поэтому отношения на протяжении всего пути взросления ребенка должны быть доверительными. И опять, вот когда такая штука, хочется обратить на нее внимание, ведь когда вы общаетесь с ребенком, то это не значит, что вы все у него расспрашиваете, вы спрашиваете, вы что-то рассказываете о себе. Ну, понятно, что в рамках допустимого, да?
Но то в есть любом случае это важно.
Да, вы делитесь какими-то чувствами, вы делитесь какими-то переживаниями, какими-то тревогами и так далее. Чтобы это были отношения, чтобы был вот этот вот тет-на-тет, вот это вот, не то, что баш на баш и так далее, но ребенок чувствует, что с ним тоже делятся, что его воспринимает как личность, что он что-то значит, и мама что-то рассказывает, и мама каких-то своих, ну, переживаний, что-то она из детства рассказала, что-то она рассказала сейчас, что там на работе произошло, какая-то ситуация возникла. И понимаете, и вот на этой почве отношения тогда укрепляются, и они становятся, вот именно отношения становятся взаимоотношениями.
У нас есть комментарий. Елена пишет, что за вопрос? Конечно же, нет. Ну, в смысле, не нужно влезать в отношения детей. И дальше она добавляет, родители, ведите себя так, чтобы ребенок сам хотел вам все рассказать. Легко сказать. Вот
не, легко правда. Сказать, понимаете, дело в том, что, опять, мы не живем в идеальном мире, мы не живем в идеальной ситуации, иногда мы теряем детей. И ведь дело в том, что когда ребенок, у него начинается пубертат, ведь перестройка организма происходит, там куча гормонов, и всевозможные железы выделяют определенные гормоны, это влияет и на характер, и на рост, на утомляемость, на восприятие и так далее. И подросткам очень тяжело, и они в какой-то степени и сами себе не принадлежат, их эмоции, они скачут из огня в полымя, и родителям очень трудно. Естественно, что как обычно родители реагируют? Родители реагируют мечом и огнем, потому что они начинают ограничивать, они начинают злиться, и терпения нам не хватает. Вообще, дорогие мои родители, вот моему сыну 15 лет, 16-й пошел, и я помню...
Подождите, у него есть девушка?
У него нет девушки.
А нравится кто-нибудь?
Ну, я думаю, что пока конкретно нет.
Но интерес проявляет.
Он интерес проявляет. Естественно, что он засматривается, естественно, что у него... Он уже по каким-то сайтам там уже прогулялся, да, понятно. И... Какие-то клипы он смотрит и так далее. То есть противоположные пол его очень интересует.
Ну, это нормально, для 15-16
лет. Он все разглядывает, и я понимаю, что он разглядывает те места, которых у него нет, ну и так далее. Поэтому он мальчик, он подросток, и это все понятно. И я помню, когда у него начался пубертат, это было что-то невероятное. Я помню... Так мы в машине ехали, мы накалялись так наши отношения, что я останавливал машину, я говорю, так, все, выходи, иди пешком, ты меня уже достал. Просто невозможно. Это я человек, который с образованием, который других учит.
Психолог.
И это тяжело, друзья мои, это правда тяжело.
Но когда это твой ребенок, какая разница, образование, тут да, другие функции включаются.
Да, конечно, другие функции включаются, хочется придавить, приглушить и посадить, и заклеить, и все остальное, понимаете, и поэтому терпение. И вот когда, ну опять, терпение это одно, но еще есть правильный алгоритм действия, ведь когда ты остываешь, у тебя есть правильный алгоритм, как выйти из этой ситуации. И потом ты подходишь к нему, и потом ты его так вот где-то плечом к плечу садишься, потому что многие подростки в начале пубертата, особенно, и они не любят, когда их там обнимают, вот это вот все такое, поцелуйчики, особенно мальчики от мамы, все это какое-то...
Не, мальчики от мамы, это уже, знаете, уже в первом классе начинается, в школу провожаешь, ну все, не надо, не целуй меня.
Абсолютно, мой младший, когда мама его целует, он делает вот так вот раз, и вот так вот руку вытирает. Это не значит, что моя жена очень слюнявая. Абсолютно нет. Но просто он так берет и так, и раз, мужчина. То есть ему не нравится. Угу. Ему уже, сейчас ему сколько, 9, ему уже не нравится.
Понимаете? Но это тоже нормально, просто нужно к этому быть готовым. Вы знаете, вот мне кажется, вы говорите, терпения нет. Почему родители выбирают метод кнута, огня, да, и прочего? Потому что ситуативно хочется здесь и сейчас вопрос решить. И мы не думаем о том, как вот то, что мы сейчас сделаем, повлияет как бы на будущее ребенка. Нам кажется, что это вопрос здесь и сейчас, он закроется, и мы дальше как-то будем, ну, существовать дальше, жить, и все хорошо. И нет вот этой связи, что если я сейчас там буду жестко запрещать или там еще что-то в такое вот, ну, говорить нет, не нужно тебе никаких отношений, вообще слишком рано, сиди дома, учи уроки, у нас у родителей вот нет связи, что это портит, во-первых, наши отношения, во-вторых, очень сильно влияет на будущее. Нам кажется, что вот в 13 лет мы запретим, а 15 настанет, ну и типа скажем, ну ладно. Вот мне кажется, вот так как-то мыслительный процесс происходит. Ну потому что что значит рано? Я понимаю, 13 лет рано, но... А как быть, если у человека интерес-то есть? То будет дальше интересоваться, просто вы об этом никогда не узнаете.
Понимаешь, я думаю, здесь такая главная ключевая вещь — это смещение акцента. Потому что... Для нас важен не сам ребенок, а для нас важно, что мы хотим из него сделать. И мы смещаем свои акценты с ребенка вот на то, что вот как мы, каким хотим мы его видеть в данный момент. Ну, в данный и вообще в будущее особенно. И естественно, что мы будем подгонять его вот под этот стандарт, под эту ситуацию. Нам хочется, чтобы он, я сейчас был в пятерочке, и там такой парень, я не знаю, кто он там, заместитель директора или кто там что-то ходит по этой пятерочке. Я посмотрел на него такой, ну, речь такая грамотная и так далее. Думаю, как его сюда занесло? Я сразу подумал о родителях, думаю, интересно, а как родители отреагировали, что этот вот парень пошел работать в пятерочку? Вообще, как они обрадовались?
Не принижайте, давайте.
Нет, я не принижаю. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что мы же хотим, чтобы что-то вот ого-го. И не какая-то там пятерочка, все остальное. Я всегда говорю, вот я пойду на пенсию, пойду работать с пятерочкой. Я люблю общаться. Ну, это я сейчас общаюсь там со всеми кассирами.
Так, Юрий, первым делом научитесь делать отмену, чтобы Галю не звать.
Не звать?
Я говорю, отмену первым делом научитесь делать. Отмену покупки.
А, отмену
покупки. Чтобы Галю не звать,
Галя,
да.
Галя, это же типа Сири.
Да.
Я думаю, какая Галя? Все, отстал вообще. Друзья, отстал я. Оказывается, Галя появилась.
Проехали, Юрий. Вы не врубились. Это была
шутка.
Я не врубился.
Это нужно объяснение дополнительно.
Все нормально. Так а что с пацаном?
С каким пацаном?
Вот этим, из пятерочки.
Из пятерочки? Да все нормально.
Просто вы не поняли, как его туда занесло?
Нет, не то, что не занесло. Я просто подумал о том, как родители. Я же сразу на себя. Как бы я прореагировал? Я спокойно. Я не против того, что, например, мой сын начнет чего-то самого такого. Вот он начнет себя пробовать в этом. И пусть идет. Пусть он сам своими собственными шагами протаривает себе дорогу.
Слушайте, ну давайте честно. Когда ребенку, который уже не ребенок, если честно, 18, 20, 22 года, и вот он идет и протаривает эту себе дорогу, да, карьерную лестницу строит с самых низов, это одно дело. А другое дело, когда это подросток, который как бы сейчас наделает вам дров. У нас есть сообщение, сейчас я зачитаю.
Давай.
Воспитать надо сперва по уму, чтобы были доверительные отношения. На самотек пускают, а потом в 14-15 лет идут аборты делают и прочих дров наломают. Ульян нам это написал. Я понимаю его, я с ним согласна. Сколько абортов у несовершеннолетних, сколько беременностей и родов последующих в 15 лет. Вы представляете, что такое родить ребенка в 15 лет? Ну, чаще всего пацан где-то смылся уже с горизонта, и, значит, девушка вот одна остается.
Чаще всего, я согласен, но опять мы говорим о чем? Мы говорим о том, мы же не говорим о том, что да, отпустите своих детей, вообще сидите на стуле ровно, ничего не делайте, сложите ручки. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что когда ребенок входит в подростковый период, это очень сложный период, и поэтому здесь нужно быть рядом, и здесь нужно быть не с косой, не с дубинкой, а здесь нужно быть с материнской, с отцовской любовью, и опять с терпением доносить те истины. Разъяснять, объяснять и так далее, говорить, вот чем это закончится и так далее, чтобы ребенок это услышал и ни на зло не сделал, и ни на зло не забеременел. Потому что вот эта вот пословица, поговорка «на зло маме ноги отморожу», она, ну вот, ребенок раз и уходит, раз спрыгает там откуда-то, да, и лишает себя жизни, еще что-то, такая трагедия происходит в жизни. И поэтому мы говорим, да, это очень нежный период. Это когда ребенок входит в период своего взросления, он уже не ребенок и еще не взрослый. Вообще это что-то такое непонятное, какая-то непонятная ситуация, в которую он вошел. Он чувствует себя взрослым. Он чувствует, да, у него физика созрела, он чувствует, но мозг еще находится в процессе, ну не то что созревания, а в процессе формирования, мудрости там еще не хватает.
Не, в процессе созревания тоже, я с вами тут соглашусь. 25 лет же, да, ученые сказали, что мозг
заканчивает. Ну, говорят, что до 25 лет, это одна из гипотез такая существует.
Тогда смотрите, тогда все-таки надо влезать в отношения. Нет. Вопрос в формате.
Вопрос
как,
в формате.
Как именно?
Вот отношения должны быть, понимаешь, вот они должны быть. Не то, что вот я сижу.
Отношения между родителями.
Конечно,
ребенком.
Вот не то, что я сижу, потом приходит соседка и мне говорит, что она там видела там вот это. И я тут вообще
Опомнился, что у меня ребенок вырос.
И я тут папу включил. Угу. Папа, а ты раньше-то где был? Ты раньше-то с телевизором был, ты там с компьютерной игрой был, ты где вообще был? И поэтому мы и говорим сейчас, что пока вот он еще малуся, пока он еще маленький, пока он еще первые слова, первые зубы и все остальное, общайтесь, разговаривайте и так далее. И проясняйте. Я думаю, что мы тоже говорили на наших программах, что лучше всего, когда ребенок узнает о физических отношениях, о том, что такое когда любовь проходит. Когда бросают, когда предают,
да?
Такое разбитое сердце. Лучше всего фильм посмотреть, обсудить, когда от родителей все это он узнает, он будет готов к этому. Уж по крайней мере он знает, уже что-то такое мне когда-то говорили, а не когда он в первый раз со всем этим встретится.
Наедине, да, без опыта конечно. Какого-то, без советов.
Ему же стыдно. Вот иногда подросток любит уважать своих родителей, а так как нет вот этого доверительного канала, вот этих отношений, ему стыдно. И поэтому втайне этот аборт он может сделать. И поэтому втайне он там что-то, ну, какое-то преступление может пойти. Для
Ой,
того,
какой-то
чтобы,
был недавно фильм.
Для того, чтобы деньги где-то там взять, может быть, ограбить кого-то, для того, чтобы деньги на этот аборт найти и так далее. То есть это же трагедия же целая.
Фильм был какой-то недавно или сериал, я плохо помню. Как раз там две девчонки-подростка в Америке, они ехали, по-моему, в другой город, Нью-Йорк, делать аборт, да. И я... Ай, забыл название. Друзья, кто слышит сейчас или смотрел, или помнит, пожалуйста, напишите, что за название у этого фильма или сериала. Это очень такой трогательный момент. И прям вот с психологической точки зрения, если ты смотришь, просматриваешь вообще вот это, то есть что-то никогда всегда. Редко, часто, никогда, всегда. Что-то такое, да-да-да, вот это вот. Как в анкете там пункты вот эти заполнять. Да, все, вспомнила я фильм. Про отношения между родителями и детьми. Слушайте, а что делать, если есть затык какой-то гендерный? Ну, то есть, например, мама-одиночка, да? И сыну-подростку не всегда удобно подойти к маме и об этом поговорить. Ну, то есть сложно. То же самое, как дочь не пойдет к отцу, но... У дочери чаще всего есть матери.
Я думаю, что вот эти... Ну, понятно, у нас есть какие-то стереотипы определенные, но я думаю, что если нет... мужчины, то надо этот затык убирать, и надо разговаривать. Сын, я готов с тобой. Вот опять он может молчать, он может там сначала краснеть и как-то неловко себя чувствовать, но я думаю, что это объяснить надо. Я вот когда разговариваю там с девочками, которым там 15-17 лет, какие-то вещи им рассказываю, объясняю, и они достаточно нормально это все воспринимают. И я, знаешь, что обнаруживаю? Они уже все это знают, многие вещи. Но они знают вещи с другой немного стороны. С стороны со стороны интернета, со стороны подруг и так далее. То есть, и когда ты говоришь, там, используешь гениталии, еще какие-то вещи, какие-то, то, что касается физических отношений, они про все, про это уже знают. Но они знают это, понимаете, ну, как вам сказать, с позиции использования, а не с позиции сохранения, а не с позиции того, как ну, использование, что я имел в виду, когда, как это использовать с точки зрения удовольствия, а не с точки зрения сохранения отношений и так далее. Понимаете? Я думаю, что если мама подойдет к своему сыну и скажет, слушай, сын, я готов с тобой поговорить, и я хочу тебе рассказать вообще, как вот в моей жизни было вообще, что это значит, что это такое. И я думаю, что сейчас, это раньше, когда у нас была цензура, это когда в фильме только руки целовали. Сейчас, по-моему, настолько все открыто, и я думаю, что сейчас мама, которая начнет разговаривать о сексуальной жизни со своим ребенком, если это мальчик, ничего страшного в этом не будет.
Ну, да. Я не говорю, что это страшно. Я имею в виду, что, мне кажется, здесь должен быть какой-то, знаете, вот надуровень доверия. Не просто база, а над, чтобы вот именно гендерно различные родители и ребенок поговорили.
Ну да, ну понимаешь, все-таки когда есть родитель, да, в какой-то степени, ну, мама должна оставаться мамой, но она может говорить об этом. И, конечно, они преодолеют этот барьер, и потом сын может с ней разговаривать, он может спрашивать ее, и он не будет испытывать в этом ничего такого постыдного.
Но в целом я согласна, что абсолютно нормально и безопасно, да, разговаривать с ребенком о том, что, слушай, ты взрослеешь, вот как бы окей, там... Давай обсудим, что такое секс, к чему он приводит, что бывает. И неважно, тут мама или папа, это такой образовательный момент, тут ничего страшного нет. Я имею в виду, наверное, скорее какие-то личные переживания. Но мне кажется, что вот если, допустим, разбили сердце, да, например, все-таки батя когда, понимаете, вот сын к бате придет, вот они даже могут молча просто посидеть рядом, и это другое, понимаете?
Ну это другое, но за неимением.
Да.
За неимением, потому что у нас достаточно много детей, которые мамами воспитываются. И порой, понятно, бывает порой так, что мама тоже хочет свою жизнь устроить.
Конечно. И нельзя осуждать ее, это нормально.
И нельзя осуждать ее, но вот если мама устраивает жизнь именно в пубертат, именно в подростковый период, это вообще война. Это просто будет очень тяжело восприниматься ребенком. Ну, как ребенком, подростком будет восприниматься. Это будет ревность, это будет назло, это очень сложный период. 2-3 года, ну, лучше до или после. Ну, понятно, я не могу там запретить и все остальное, это как рекомендация. Но лучше не в подростковый период, потому что в подростковый период...
Тут помимо раз... собственных, знаете, гормональных изменений, дисбаланса всех этих, да, тебя кидает то в жар, то в холод, еще и новый стресс, да, какой-то там человек появляется в жизни, который посягает на территорию моей семьи. Конечно. Подростки зачастую отвергают этого человека не потому, что человек плохой, а потому что это подростковый период, и мы сейчас просто против родителей. Вот подростки, все, родители больше не авторитет, мама не авторитет, и вот назло маме, только не ноги отморожу, а мужика
погоню. Я помню этот момент, когда моя мама пыталась построить свою жизнь с какими-то, это были враги вообще номер один.
Сожалеете это... сейчас?
То, что я сожалею, но те я не мог контролировать свое поведение. Это слезы, рыдания, это крики, это когда я уезжал в другой город, это просто какая-то война была абсолютная. Вот, и поэтому кто бы меня научил? Вот кто бы мне сказал, что, слушай, ну успокойся, мне кто бы мне это объяснил?
Объяснил вообще, что происходит.
Что происходит со мной, и объяснил бы вообще, ну что мама, что вот ну, спокойнее, что у нее там своя собственная жизнь. Вот кто бы меня успокоил? Никто этим не занимался. И мама моя не могла это мне рассказать. И я чем занимаюсь, да? Я вот и объясняю детям их взаимоотношения с родителями. Ведь надо учить этому. Как родителям общаться с подростками, как подросткам нужно реагировать на своих родителей, которые им запрещают. Запрещают любить. Ребенок влюбился, и тут вот тут мешают. А тут вот родители встали в позу, а у тебя экзамены, а у тебя там ЕГЭ, а у тебя вот это. Она думать ни о ком не может.
Но ведь родители тоже в такой ситуации не просто должны сказать, нет, у тебя экзамены, а объяснить. Ну, то есть смотри, так, да,
конечно,
любовь, она никуда не уйдет,
объяснить.
Подожди чуть-чуть.
Ну,
да?
Потому что когда эмоции захлестывают, и когда родители подливают вот эту вот массу, запретительного массу, она ЕГЭ точно не сдаст. Ей надо помочь тут сдать ЕГЭ. Ей помочь надо прожить это. Вот, ну, пока она это не проживет, это как вот с инфекцией, как с этим коронавирусом. Но пока коронавирус свое там вот не отработает, ну да, таблетки. Вот мы принимаем таблетки, чтобы как-то помочь вот прожить это. Вот мы заболели,
Юрий, да.
Мы заболели, раз, нюх пропал, еще что-либо. И надо прожить эту ситуацию. Все по-разному ее проживают, да, кто-то там с искусственными аппаратами и так далее. Мы проживаем, у кого-то температура и так далее. Это, эти аппараты на пальце, мы проживаем. И то же самое здесь, надо прожить. Надо помочь прожить. Ну, никуда ты не денешься. Ты не выключишь этот коронавирус. Коронавирус, раз, уйди, умри. Все, так не бывает.
И кот впереди на Федота, да?
Ну да.
По поводу трудных подростков. Я, знаете, вспомнила недавно как раз Дудь брал интервью у Саши Бортич, у актрисы. Она, по-моему, является попечителем фонда «Шалаш». Или, ну, как-то, в общем, его представляет. Я, на самом деле, впервые услышала об этом фонде, о проекте «Шалаш». Это проект, который как раз помогает трудным подросткам. Потому что не обвиняем сейчас родителей ни в коем случае. Мы все понимаем. У всех сложная жизнь, да, и на работе устаешь и так далее. Не хватает мудрости или терпения объяснить ребенку, что если ребенок что-то делает не так, не ребенок плохой, ему нужно помочь. Помочь осознать, что с ним происходит, помочь найти выход из этой ситуации другой, а не тот, который он выбрал, и прочее, прочее. Но это не всегда есть возможность.
Но я хочу сказать, дорогие мои родители, если вы не справляетесь, то тоже, вам тоже нужна помощь.
Это не стыдно, это
да,
нормально.
Это не стыдно,
вот
это
клеймо
нормально.
Тоже, вот как меня оно раздражает.
Ну, серьезно, потому
клеймо,
что,
то, что потому, да, ты плохой родитель.
Потому что плохой родитель, сразу вот начинаются вот эти стереотипы и так далее. Ну а кто учил воспитывать детей? Ну вот кто, да? Вот мы что-то, вот мы как-то вот, ну мы родились, нас вот родители воспитывали, как-то вот оно там...
Само собой,
что-то вот там, тут мы, что-то тут в школе, что-то вот это, вот это, вот это, потом мы стали родителями, и что-то вот как-то... А раз, вот какая-то нестандартная ситуация произошла.
Ну, что делать-то?
А что делать при этом? И вот начинаются вы плохие, вы такие высяки. Ну да, ну не предусмотрели, да, допустили, да, но делать-то чего? И поэтому нужно просить помощи.
У нас комментарий тоже был от Дмитрия. Что делать, если родители не жили в подростковом возрасте, книги читали или учили уроки, занимались самообразованием и ничего не могут подсказать? Ну, так-то, честно говоря, технически они жили, да, тоже в своем подростковом возрасте. Наверное, Дмитрий имеет в виду, что они не были трудными подростками или не сталкивались с тем спектром эмоций, развлечений, происходящего, с чем сталкиваются современные
Понимаете,
подростки.
Понимаете, вот я думаю, что одна такая очень простая вещь, может быть, она и простая, и трудная одновременно, быть рядом с своим подростком, постигать вместе с ним. Понимаете? Вот, а я тоже, например, я как-то в эфире эту фамилию использовал, вот Билли Айлиш, да, мне тут однажды сын рассказал про эту певицу, и вот он мне говорит, вот я там слушал то, сё, пятое, десятое, думаю, что-то Билли Айлиш, на Билли Айлиш похоже, потом Урганта я услышал, вот программу Билли Айлиш какой-то, что там за...
Юрий!
Ну, я цитирую Урганта, это не я придумал.
Ладно.
И понимаешь, и я думаю, дай-ка я послушаю, я начал слушать ее треки, я посмотрел перевод ее песен, я потом с сыном это обсудил, все остальное, что там у нее за болезнь, потому что там...
А сыну это как да. Приятно, да?
И он так сидит, и мы с ним это обсуждаем. Он знает, что я знаю, как такая Билли Айлиш, понимаете, я был рядом, а мне, ну, я вот это вот эти, ну, как вот, ну, послушайте, я не хочу навязывать свой комментарий, как я воспринимал, да, свое восприятие. Это интересно, по крайней мере, мне было. И это маленькая такая дорожка к моему сыну, то есть он что-то приходит, у него постоянно какие-то новые, какие-то вот смыслы, он что-то начинает говорить и так далее. И вот сейчас у него такой период в 15 лет, когда он хочет быть услышанным, он постоянно приходит, у него что-то накапливается, и он постоянно это хочет выговорить,
да.
Чтобы я его услышал, чтобы я это откомментировал и так далее.
И это же здорово, что он к вам приходит.
Да, и серьезно, друзья мои. И поэтому вот быть рядом. Вот мы иногда... Да, ведь у нас у всех жизнь разная. Кто-то ботаник был, а у него ребенок там в прабабушку-цыганку, например, там, или кого-то еще, такой весь горячий, вот, вот, вот такой с бубном, с табором там, и так далее. И, не, и непонятно. Но рядом будьте. Понимаете, вот, вот это отношение очень важно, когда ты рядом. Это, вот, это то же самое, когда ты идешь на утренник к ребенку. Я вот помню, ходил там, к старшему и младшему, приходишь в детский сад на утренник, и он глазами тебя ищет.
Да.
Вот он так раз, он заходит, и он ищет глазами. Раз, он тебя увидел в этой толпе, толпе родителей.
И все, спокойствие и, сразу, энергия, и, да, появилась.
Да,
все.
Понимаете, вот папа здесь, там, мама здесь. Понимаете, вот, вот, вот это очень важный момент. Мы его порой упускаем.
Я вспомнила, вот вы когда сказали про Билли Айлиш и сына своего, я вспомнила мое подростковое, подростковый возраст.
У тебя, наверное,
возраст.
Другие были Билли Айлиши.
У меня была группария, да. Я-то выросла на роке, на металле, да. А вы думали, в кого я такая, понимаете? И я до сих пор помню, как мы с мамой как-то, правда, я не помню, где и когда шли, и вот продавалась футболка Ари, продавались вот эти вот кожаные перчатки, пальчатки, вот, ну, вот такие вот, короче, надеваешь, что-то такое, неважно.
Мабрицами.
Да, цепи, да, вот это все. И она такая, пойдем посмотрим. Я такая, да, можно. А это только самое-самое начало было, как я вот начала слушать эту музыку, лет, наверное, 12 было, вот. И я говорю, можно, но пойдем. И вот она мне говорит, смотри, вот ария. То есть она знала, что я это слушаю. И это действительно, вот я со стороны теперь, как бы вы отыграли сторону родителей, да, я вот отыгрываю сторону подростка. Это так круто, что мама не разделяет мои интересы, она не слушает эту музыку, то есть она ей не... Ну, это ну для да. нее сплошной какой-то, да, шум или что-то такое.
Где Людмила Зыкина и где ария?
Ну, типа того, да.
Говоря.
Но, тем не менее, она уважает мои интересы, она их как-то, ну, принимает и помогает мне в них вот, ну, развиваться. Я ходила в этой футболке с этой цепью, с этими перчатками.
Есть еще одна маленькая деталь, которую подростки, и не только подростки, очень ценят во взаимоотношениях. Они же вас могут научить. То есть вы у подростка можете чему-то научиться. Можете научиться каким-то опять... Пожалуйста, вот, ну, пожалуйста, дорогие родители, ну не делайте себя экспертом всего, всей, угу. собственно, всей жизни, которую вы прожили. Учитесь, потому что каким-то вещам ваш подросток может вас научить. Но они быстрее соображают в компьютерах, в каких-то программах, еще что-либо. И когда мой сын приходит, он что-то, я говорю, так, ну-ка расскажи мне об этом, покажи мне это, куда ты там залез, чего, и так далее. У него сейчас вот интересный период был, он начал разгадывать в интернете кроссворды. Это что-то такое, понимаете, это как-то, откуда это, я не знаю, откуда это пришло. Мы не разгадываем кроссворды с женой.
Так круто.
Да, он раз начал разгадывать, как приходит ко мне, это, вот это. А папа, а это вот что такое, объясни. Что это за слово и так далее. Вообще, как круто. Что-то вот откуда-то ветер принес этот кроссворд с интернета, откуда-то и так далее. Потом он что-то прочитал. И я чувствую своего сына, я чувствую, что он рядом, я чувствую, что он недалеко от меня, я чувствую, что он во мне нуждается, я чувствую, что я нуждаюсь в нем, в его присутствии. И это здорово.
И мне так... кажется, что когда есть такие отношения, вот вы, по сути, вы прям практически вступили, да, вот в эту эру, когда начнутся отношения с девушками. Ну, так, чуть-чуть еще, и я уверена, что будут.
Конечно, начнутся, и они мне все априори будут не нравиться, но... Потому что мой сын, типа, самый лучший, и все его недостойны, но нужно воспитывать себя, я вот про терпение не говорил, нужно останавливать себя, потому что это не моя девушка, это не мой выбор.
Вот, и еще
и глаз-то у меня другой, и я по-другому воспринимаю их современную молодежь, потому что... Вот то-то все вы, гордецы, спросили бы, как делали отцы, учились бы на старших глядя. Это же вот Пушкин-то написал.
Я к тому вообще хотела сказать, что когда появится девушка или появятся какие-то симпатии, я уверена, что сын к вам придет, потому что вы выстраиваете вот эти доверительные отношения, которые, может быть, ну, как бы со взгляда взрослого базируются на каких-то мелочах. Ну, что такое любимая группа? Ну, что такое какое-то любимое приложение, игрушка в, ну, в телефоне? Да ерунда какая-то. Ну, мы со стороны взрослого можем так смотреть. Только если мы вернемся в собственный подростковый возраст, ну, вспомните, да это же целая эпоха для тебя, любимая группа. Да вы что, все концерты, все альбомы, все это вот ты за этим всем следишь. Подростки же живут вот этим всем сейчас. Ну, сейчас, наверное, ТикТоком больше, чем... Но тем не менее. И вот когда мы выстраиваем отношения с подростком с позиции его интересов и его ценностей, это же как круто и доверительно. Это вклад наш в будущее. По сути, вот вам инструкции, друзья. Как сделать так, чтобы ребенок сам вам все потом приходил и рассказывал?
Да, поэтому, друзья мои, вот когда мы заняты, когда у нас уже нет места в нашем хранилище памяти, мы настолько устали, мы очень много находим, особенно взрослые, себе оправдания для того, чтобы как-то отмазаться от всего этого дела. И мы говорим, ой, это один, устал, я тут вот еще не видел, что я работаю, ты не видишь, что я тут читаю, ты не видишь, что я тут смотрю, ты не видишь, что я там вот это и так далее. Иди там, позанимайся чем-нибудь и так далее. Мы постоянно их отшиваем. Раз отшили, два отшили, три отшили, а потом и нет его. А потом он нашел замену нам. И кто-то у него уже в друзьях, в близких людях, кто-то совершенно другой. Понятно, мы же все знаем, да, может быть, вы там... Уже люди, слушатели грамотные, вы уже читали возрастную психологию, все про пубертат знаете, что референтные группы — это уже друзья более значимыми становятся и так далее. Да, становятся, но и он предпочитает друзей, или подросток предпочитает уже друзей нам, но отношения-то, они могут не порваться. Отношения-то, они могут сохраниться при правильном построении этих отношений.
У нас есть еще несколько комментариев. Вот там два, по-моему, было, что типа нет, никогда не надо влезать в отношения своих детей. Вот мы сейчас в эфире, друзья, разобрали. Если вот воспринимать эту фразу буквально, то это значит пустить все на самотек. А я не уверена, что подростки 15, 16 и даже 18
они
лет...
Они могут принять правильное решение.
Да, что они способны в этом всем сами разобраться. Значит, мы взрослые все еще нужен в этот момент. Влезать надо. Вопрос в формате, да, как я раньше сказала. Вопрос в формате. Если вы доверительно все это обсуждаете, рассказываете, объясняете, говорите, какие последствия будут, это по факту тоже влезать в отношения. Но зато это, ну, адекватно, здорово и ясно. Здорово в смысле здоровый, да?
Здорово-здорово,
а не классно, да. Еще есть вопрос. Так, подождите, трансляция пишет. Тормозит. Дмитрий, у нас все в порядке. Я подозреваю, что что-то с вашим интернетом. Лидия вот написала. Дружить-то можно, но чтоб не страдала учеба. Вот, классический пример.
Мои хорошие, я вот по поводу учебы, я все понимаю, но вот давайте мы сделаем следующее. Не становитесь рабом учебы, пожалуйста, я вас очень прошу. Дети главнее, чем учеба. Вот как-то это очень тяжело воспринимать, потому что мы хотим, чтобы они закончили очень хорошо школу, чтобы они набрали соответствующий балл и так далее, и тому подобное. Я, конечно, никто таких исследований не проводил, а было бы здорово, если бы их провели. Вот как, например, взяли бы, например, там 200 человек, родителей, которые вот за учебу топят на все 100%, и провели вот это вот такое лонгитюдное исследование на протяжении 10 лет. И как жизнь этих вот складывается, да?
А проводили, Юрий, проводили. Троечники успешнее, чем отличники?
Троечники успешнее. Ну, я вот хотел, чтобы потом взаимоотношения с более такое глубокое исследование. К сожалению, понимаете, я думаю, что вот как я понимаю жизнь, как я вот как специалист, я вам говорю, и человек, который очень много общается с людьми, я вам хочу сказать следующее, что учеба проходит, а остаются вот эти вот привкусы жизни и привкусы взаимоотношений с родителями. Вот какие привкусы останутся, это от вас зависит. Я понимаю, что у вас благое намерение, вы хотите, чтобы ребенок закончил, но, понимаете, но... Не замените, пожалуйста, ребенка на учебу. Ну, если он там какую-то тройку закончит, это испортит его аттестат. Но это не трагедия всей жизни, поймите. Вот как-то вот, но пересмотрите вот это. Я знаю, что вам очень тяжело вот это пересмотреть, если вы особенно перфекционист, если вы закончили с отличием школу, если вы там были этим отличником. Но...
Ой, не согласна. Помните? Я вот отличница, и знаете что? Мои дети будут учиться так, как они хотят, потому что ничего. Я сейчас могу своим красным дипломом и красным аттестатом столик подпереть. Все.
Нет, ты
понимаете?
Можешь ей разницу сделать.
Ну, все, ну,
смотрите,
отлично.
Вот фильм есть, очень старый фильм, где Вячеслав Тихонов играет «Доживем до понедельника». И помните, там кто-то из героев говорит, что такое счастье. Счастье — это когда тебя понимают. Вот в этом, понимаете? Вот в этом самое главное. Мы сейчас очень... Прям карьерно ориентированы очень стали, что нужно вот обязательно вот это, вот это, вот это. Я сейчас общаюсь с достаточно молодыми людьми, которым там 19, где-то 18 лет, и они все побросали институты свои, и они занимаются бизнесом. Я с трудом понимаю, что они делают, потому что им что-то объясняют, свои экселевские таблицы, маркетинг, там то, все, пятое, десятое, звонки, то куда-то там, чего-то зарабатывают деньги достаточно прилично, снимают квартиры, стремятся дальше. И
что
при этом,
к ним приставать тогда
и при этом институтом? Они закончили, они один поучился, другой вообще поступать не стал. Он сказал, я уже там с 15 лет уже работаю, поэтому мне эти институты не нужны, я не хочу время терять на них. А ведь для нас-то главное, вот, чтобы ребенок хорошо учился. А вообще хорошо учился – это что? Хорошо учился – это чтобы оценку хорошую получил, это один момент. Хорошо учился – это чтобы что? Это чтобы материал усвоил, чтобы он дискриминант всю жизнь запомнил или так далее. Или чтобы он разбирался, что такое, чтобы он хорошо учился. А вот опять мы можем, например, да, опять тоже провести исследование, там, 50, 40, там, 30 лет, школьную программу, а что кто сколько чего помнит из школьной программы?
Ну, тут, понимаете, тут очень сложная тема, потому что, во-первых, все накладывается на индивидуальные способности ребенка. Конечно. Например, если кто-то занимается бизнесом, ему действительно, может, практические навыки Конечно. Гораздо важнее. А если человек хочет стать врачом, ему без 10 лет обучения никак, понимаете? Ну, это разные все вещи. Но я понимаю, о чем вы говорите, что нельзя ставить... Это, знаете, как... Когда я училась в университете, у нас был предмет такой, в общем, проектирование, да, городское. И вот мы спорили. Когда, знаете, есть газон, и люди делают вот эти тропинки, да, мы их называли козьи тропки. И вот всегда вопрос у нас был, человек для газона или газон для человека? Ну, вот. Понимаете? Вот это туда же. Учеба для человека или человек для учебы? Ну, то есть, если газон для человека, то тогда человек может по нему ходить. А если человек для газона, то человек должен обходить его стороной. Кто важнее?
Я считаю, что если ребенок там, или юноша, он захочет освоить математику, он ее может очень быстро освоить, если он начнет этим заниматься, понимаешь? Я, конечно, за то, чтобы было образование, чтобы ребенок умел читать, чтобы он умел считать, чтобы он читал и так далее. Но опять же, вот, например, мой младший в третьем классе учит стихи, мы заучиваем стихи. И я значение слов некоторых не знаю, и авторов некоторых не знаю. Я говорю, откуда эти
стихи? Это не страшно.
Но ты объясняешь, и он не может это понять. Он не может понять, что это слово значит и так далее. Стих же нужно выучить, чтобы двойку не поставили с стихотворением?
Ну, лезьте в словарь.
Лезем в словарь, объясняем, его мучим. И есть такие стихи, которые очень тяжело учить. Но никак в голову они не лезут и так далее. Я понимаю, что нужно память развивать и так далее. Но есть какие-то вещи. Например, он с удовольствием ходит на рисование. Он уже завалил меня рисунками вот этими своими. Сам приходит весь в этой краске. Какие-то рисунки. Он там остается. Что-то ли какого-то ангела слепил. Принес ангел, правда, на ангела не похож, но неважно. Но это вот идет у него, понимаете?
Погодите, давайте вернемся к теме Подростка. Немножко. Да, по поводу учебы я что хотела добавить, что, понимаете, мы как взрослые не хотим распыляться на мелочи. А если быть честными, дорогие подростки, сейчас отойдите от экрана, да? Подростковая любовь — это мелочь. В каком смысле? Я, не знаю, единицы, кто строит потом из этого потом семью и брак. И взрослые смотрят на это и думают, подростковая любовь, она закончится с выпуском со школы, да, в универе появятся новые там отношения, еще что-то, или там на работе, неважно. И как бы все. В таком случае, а учеба, если мы говорим про что выбирать, да, а учеба — это то, что даст точно какие-то плоды, хоть малейший корнишочек даст в будущем, но даст. И поэтому родитель смотрит на это, может быть, он не осознает вот весь этот мыслительный процесс, который я расписываю, но он понимает внутренне, интуитивно, что учеба важнее, только объяснить не может, почему. И тут я согласна, я понимаю опасения родителя. Почему мы должны давать волю и такое огромное место вот этим подростковым чувствам, которые закончатся через 3 месяца условно?
Ну, здесь вопрос дисциплины, вопрос отношений. И вообще, кстати говоря, как человек, там, подросток приобретает мудрость. Это когда ты с любовью, когда ты через этот канал взаимоотношений ему объясняешь. И ты ему на пальцах элементарно объясняешь. Вот он сидит там, что-то функциклирует, ты ему говоришь, вот послушай, вот так, так и так, и так. Вот начинается, потом у тебя будет вот это. Не в агрессивной форме, не какими такими вот, как обычно это бывает, в крике в каком-то и так далее. Потому что, это как вода камень точит. Если вода куда-то попала, она всегда найдет себе дорожку. Вот то же самое здесь. Потому что да, это, конечно, закончится. Да, это нужно пережить. Но здесь опять что мы делаем? Мы ведем просветительскую работу. Мы объясняем очень подробно, очень скрупулезно, в терпении объясняем своему подростку, который влюбился, который слышит, ничего не хочет. Он говорит, окей, ты вникаешь в эту ситуацию, ты проживаешь с ним вместе эту ситуацию и объясняешь ему. Ну, послушай, послушай. И ты, ведь одна из еще вещей, которую я хотел сказать, но упустил немного, ты с уважением к этому относишься, ты говоришь, ты вот начинаешь его позорить, да твоя подростковая любовь, да все это закончится, да ты еще ничего не понял, да ты еще не вырос. Вот, когда мы унижаем, ничего хорошего не будет. Относитесь с уважением. Да, у него это первое чувство. Это первое чувство. Да, оно мимолетное? Мимолетное. Но это первое чувство. И помогите ему с достоинством выйти из этого чувства. Конечно, ему нужно объяснить все безопасные точки, которые есть в этих отношениях. Нужно сказать, вот это будет, если вот так. И проживайте. Задавайте ему интересные вопросы, на которые бы, чтобы он думал. Задавайте по поводу характера. Посмотри, а вот она вот делает то-то-то, ты делаешь то-то-то. Ты считаешь это серьезным отношением или нет? То есть вы помогаете своему подростку осмысливать его жизнь, чтобы он научился осмыслять вот эти процессы, которые в нем есть. Не только какие-то эмоциональные порывы. А вот он, чтобы осмысление произошло. Я этим постоянно занимаюсь с теми людьми, с кем я встречаюсь. Осмыслением. Тем более с подростками. Когда ты начинаешь вот с ними работать, они осмысливают. Вот с этой девочкой, с родителями. Чем я занимался? Я задаю ей вопросы. Про ее молодого человека, которому тоже было 17. Они вместе учатся в одном учебном заведении. В техникуме познакомились. И они там начали вместе встречаться и жить. Я начал задавать ей вопросы. А как ты думаешь? А вот его характер... А как ты думаешь, а вот он сможет сейчас зарабатывать? А как ты думаешь, а вот это? Я смотрю, там паузы какие-то начались.
Пробуксовки скрипят. Да, да.
Пробуксовки какие-то. Я говорю, ну ты подумай, потом мне расскажи. С ним можешь об этом поговорить. Это в доброй такой, ну в доброй беседе это происходит. Но когда тут, как я сказал, огонь и меч, ничего хорошего не произойдет.
Еще сообщение у нас есть про студента. Вот Виктория написала, вот мой сын и говорит, что потеря времени университет. Ему 18 и хочет зарабатывать деньги. Но студент. Все-таки поступил, я так поняла.
Ну, понятно, маму не хочется огорчать, поступил.
Как относиться? Вот смотрите, когда, знаете, легко рассуждать, когда мы видим конец. Ну, то есть мы знаем, что ребенок уйдет из университета, построит свой бизнес, у него будут деньги, будет жилье, все будет хорошо. Мы этого не знаем. А куча других. Это, знаете, это ошибка выжившего, да? Мы смотрим только на успешные случаи. А сколько тех, кто не справился?
А мы же не знаем, а сколько тех, которые проучились и тоже где-то находятся непонятно где.
Ну и вот как быть?
Которые закончили, и потом они эти знания, они вообще пошли работать грузчиком или водителем троллейбуса.
Как быть-то в этой ситуации? Бросать универ или не бросать?
Если огонь горит у него в глазах, если он хочет... Пусть, ну, опять альтернатива.
Академ возьмет, да?
Вот языка-то у меня, ох, молодец. Молодость. Академ пусть возьмет. Пусть попробует. Я себе говорю, давай попробуем, давай подождем. Я никогда вот не стою на амбразуру, как Александр Матрос, я говорю, хорошо, я слышу тебя. Говорю, давай подождем, давай попробуем. А потом мы встречаем, и потом мы говорим, ну вот, ты попробовал, и что? Ага, ну...
Пойду в универ назад.
Пойду в универ. Хорошо, в армию сходи. Ну, сходи на годок. Давай потом поговорим. Не бросайте, потом не проклинайте. Вот я тебе говорил, я так и знаю. Вот это все убивает вообще отношения, напрочь это убивает. Когда вы выступаете как пророк, который вот этой клюшкой по голове бьет, ну ничего хорошего из этого не выходит.
Светлана нам написала тоже, учеба важнее, да, как бы да, важнее, но в порыве на гормонах подросток может от запрета наделать глупости.
Конечно.
Согласна с вами, да.
Конечно.
Так, давайте еще почитаем. Да, есть еще пару минут. Анастасия пишет, мама не должна быть подругой, мама — это мама, тонкая грань, а отличницей быть круто, самоуверенности прибавляет, а по сути школа и универ учат незнанием...
Мы сейчас спросим у отличницы, которая
подождите.
У меня напротив сидит.
Подождите, а по сути школа и универ учат незнанием, а изворотливости. Давайте сначала первый коммент, мама не подруга.
Ну, понимаете, конечно, это очень тонкая грань. Я за то, чтобы мама была близким человеком, но чтобы она оставалась мамой. Потому что мама-подруга — это что-то, это когда родитель съезжает на один уровень с ребенком, и там должна быть некая такая дистанция, потому что мама – это тот, кто требует, ну, не то, что требует, ожидает дисциплины и так далее. Подруга – нет. Потом, когда девочка вырастет, ей будет 20, тогда уже здесь вот уже можно.
Мне кажется, это, вы знаете, я могу ошибаться, но это прислали, когда мы говорили об интересах, что... А мне вот ничего странного не видится в том, что родитель будет интересоваться тем же, чем интересуется ребенок.
Интерес, да.
Моя мама не надевала футболки Арии вместе со мной, понимаете?
Да, нет, интерес,
у нее было
свое. Но я остаюсь папой, который может сказать «стоп».
Да, да, да.
Который
да.
может повысить голос и сказать: так, чтобы я не слышал, чтобы ты голос повышал на мать. Потому что еще раз услышу. Понимаете?
Uh-huh, uh-huh.
Потому что папа – это сила, которая в семье. И здесь какие-то, ну...
Про отличницу что вам сказать? Все хорошо. Вы вырастите нервным, тревожным человеком, а так все хорошо. Да нет, ну, у каждого свой путь, и все отличники тоже разные.
Есть отличники, которые вот им очень это легко дается, а некоторых делают отличниками, их бьют, их наказывают, и их заставляют выпрашивать эти оценки. И опять, я не знаю, какой ребенок ваш, и поэтому если такая стезя, когда вы просто вот давите ребенка, говорите, ты должен быть отличником, у него им очень тяжело, он мучается, за этого страдает, не хочет вас огорчить, то, пожалуйста, не надо этого делать.
У нас эфир заканчивается, Юрий, давайте 20 секунд. Нужно ли влезать в отношения детей-подростков?
Дорогие друзья, влезать не нужно, но нужно быть рядом. Пожалуйста, будьте рядом. Будьте рядом и будьте, знайте пульс своего ребенка, что с ним. И старайтесь быть теми родителями, которые любят своего ребенка, которые сопровождают его, которые готовы, которые рядом и которые готовы помочь, а не которые влезают и наводят свой порядок.
Все, друзья, прощаемся. Спасибо, что были с нами. Спасибо за комменты, за эфир. Скоро услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.